Глава 34. День 21. Сирены. Харри дошел до гаража Института анатомии и сел в машину. Закрыл глаза и попытался мыслить четко и ясно. Первое, что он должен сделать, — выяснить, где Матиас. Он уже стер номер Матиаса из мобильного, поэтому позвонил в справочную и попросил дать ему телефон и адрес. Харри записал цифры и отметил, что пока ждал ответа, дыхание участилось от волнения. Он постарался успокоиться. «Привет, Харри!» — Матиас говорил негромко, однако в голосе его слышалось радостное удивление.
«Извини, что надоедаю», — начал Харри.
«Да ничего».
«Ты где?»
«Дома. Как раз собирался спуститься к Ракеле и Олегу».
«Отлично. Хотел попросить тебя все-таки передать Олегу то, что я ему приносил».
Наступила пауза. Харри так сжал челюсти, что зубы скрипнули. «Передам с удовольствием, но ведь Олег сейчас дома, так что ты сам мог бы...»
«Да понимаешь, мне бы не хотелось сегодня встречаться с Ракелью».
Новая пауза. Харри буквально вдавил трубку в ухо, словно в надежде услышать мысли собеседника, но уловил только дыхание и тихую минималистскую музыку, что-то вроде перезвона японских колокольчиков. Он представил себе Матиаса в столь же минималистски обставленной квартире. Квартирка, скорее всего, небольшая, но до противности аккуратная. Нигде ни пылинки, ни одной случайной вещи. На Матиасе голубая рубашка, он только что сменил повязку на ране. Тогда на крыльце у Ракели он сложил руки на груди вовсе не для того, чтобы прикрыть свой наследственный дефект. Он пытался спрятать рану. «Ах, вот как! Ну что ж, передам, конечно», — ответил Матиас. Харри так и не понял по голосу, волнуется Матиас или нет. Снова послышалась музыка.
«Спасибо», — сказал Харри. «Я быстро, ты только дождись меня».
«Хорошо», — ответил Матиас. «Слушай, Харри».
«Да», — Харри глубоко вдохнул.
«Ты что, знаешь мой адрес?»
«Ну да. Мне Ракель дала».
Харри выругался про себя. Но почему он не сказал, что узнал адрес в справочной? В этом нет ничего особенного.
«Вот как?» — удивился Матиас.
«Да». «Ладно», — согласился Матиас. «Заходи. Я оставлю дверь открытой». Харри выключил трубку и в задумчивости уставился на нее. Он не сумел бы дать рационального объяснения этому чувству, но почему-то ему казалось, что времени практически не осталось. Он должен бежать со всех ног, должен успеть до наступления темноты. Фантазия, как видно, разыгралась. Опять его преследует детский страх, будто вокруг уже стемнело, а он никак не может найти дорогу к бабушкиному дому. Харри набрал еще один номер.
«Да?»
— голос у Хагена был бесцветный, безжизненный. «Голос человека, подписавшего капитуляцию», — подумал Харри.
«Бросайте свои бумажки», — сказал Харри. «Звоните всем дежурным полицейским, мне требуется подкрепление. Берем подозреваемого в убийстве, улица Осенгата, 12, в районе Торсхов». «Харри, слушайте, останки Сильвии Отерсон лежат в морге Института анатомии. Снеговик, не Катрина, понимаете?»
Пауза.
«Нет»,
— прямодушно ответил Хаген.
«Снеговик — сотрудник этого института. Матиас Лун Хельгессон».
«Лун Хельгессон? Вот черт! Это ведь тот, который...»
«Да, тот врач, что оказал большую помощь в разработке Идара Ветлессона».
Голос Хагена повеселел.
«Дежурный полицейский, разумеется, поинтересуется, вооружен ли он».
«Насколько нам известно», — поделился Харри, — «он убил 10 или 12 человек и ни разу огнестрельного оружия не использовал».
Сарказм Харри дошел до Хагена не сразу.
«Я перезвоню», — бросил он.
Харри нажал кнопку «Отбой» и, вертя в замке ключ зажигания, другой рукой принялся набирать Магнуса Скарры. Магнус и двигатель отозвались синхронно.
«Ты все еще в районе Трюван?» — спросил Харри.
«Да, что?» — ответил Скарре.
Хватай всех, кто есть под рукой, и бегом в машину. Притормози на перекрестке Осингата и Фукс. Едем брать мерзавца».
«Ах, мать твою, это то, о чем я думаю, или...»
«Да», — отрезал Харри. Он так втопил газ, что покрышки взвизгнули на асфальте. Харри вспомнил Юноса. По какой-то непонятной причине именно Юноса. Один из шести патрульных автомобилей, которые затребовал Харри, связавшись с управлением, уже стоял у перекрестка на Осингата. Харри подъехал со стороны Стурусидан. Свернул на тротуар, выскочил из машины, подбежал к патрульным и в приспущенное окно попросил рацию. «Выключи пока», — бросил Харри, показав на мигалку. Нажал на кнопку вызова и приказал всем патрульным машинам выключить сирены заранее. Через 4 минуты все 6 патрульных автомобилей подъехали к перекрестку. Полицейские, среди которых были Скарре и Ула Ли из убойного отдела, собрались вокруг машины, где у открытой дверцы сидел Харри с картой города в руках и давал указания.
«Ли, возьми 3 машины и отрежь возможные пути к бегству. Вот тут, тут и тут».
Ли наклонилась над картой и кивнула. Харри повернулся к Скарре.
«Что, вахтер?»
Скарре показал телефон.
«Как раз с ним говорю. Он уже идет к главному входу с ключами».
«Окей. Возьмешь 6 и расставишь их по подъезду на черной лестнице, если возможно, на крыше. Еще добудь мне машину прикрытия. Дельта приедет?»
«Уже!»
2 полицейских, похожих друг на друга, как 2 капли воды, доложили, что «Дельта» прислала группу захвата, специально обученную на случай подобных ситуаций.
«Вы мне будете нужны прямо перед подъездом. Все вооружены?»
Полицейские кивнули. Некоторые держали автоматы МП-5, отлично зарекомендовавшие себя при освобождении заложников. У остальных были только табельные револьверы. «Бюджет, прежде всего», — разъяснил как-то раз комиссар полиции.
«Вахтер сказал, что Лун Хельгессон живет на 3-м этаже», — сообщил Скарре, убирая мобильный в карман. «Там по 1 квартире на этаже. Выходов на крышу нет. Чтобы попасть на черную лестницу, надо подняться на 4-й этаж и пройти через закрытый холл».
«Хорошо», — сказал Харри. «Пошли 2 на черную лестницу. Пусть ждут в холле».
Харри посадил к себе в машину 2 полицейских в форме. 1 постарше, другой прыщавый юнец. Оба как-то работали со Скарре. Он повел машину не на улицу Осингата 12, а переехал на другую сторону и загнал ее во двор напротив. 2 мальчугана огромными, блестящими от любопытства глазами рассматривали вооруженных полицейских, пока Харри объяснял их отцу, для чего полиции требуется ненадолго войти в их квартиру. Харри прошел в гостиную, отодвинул диван от окна и внимательно всмотрелся в квартиру напротив.
«В гостиной свет!» — крикнул он.
«Там кто-то сидит», — заметил полицейский, тот, что постарше.
«Я слышал, что после 50 зрение ухудшается на 30%, — ответил Харри. «У меня отличное зрение. Вон там, в большом кресле, которое стоит к нам спиной. Можно разглядеть часть затылка и руки на подлокотниках».
Харри прищурился. «Черт, ему что, очки уже нужны, что ли?» Однако, как только старик подсказал, куда смотреть, он все разглядел.
«Оставайся здесь и сообщи по рации, если он шелохнется. Идет?»
«Идет», — улыбнулся пожилой.
С собой Харри взял юнца.
«А кто хоть там сидит-то?»
— спросил тот громко, чтобы перекричать давящую тишину, когда они были уже внизу на лестнице.
«Слыхал про снеговика?»
«О, черт!»
«Вот именно!»
Они перебежали через дорогу во двор дома напротив. Вахтер, Скарре и 5 полицейских в форме стояли наготове возле входной двери.
«Ключи от квартиры у меня нет», — сказал вахтер. «Только от подъезда».
«Отлично», — ответил Харри. «Мы сначала позвоним. А если он не откроет, будем ломать дверь. Всем приготовить оружие и шуметь как можно меньше, ясно? Дельта, вы со мной».
Харри достал Смит-Вессон Катрины, и по его сигналу вахтер повернул ключ в замке. Харри и 2 ребят из Дельты, оба с автоматами МП-5, бесшумно взлетели, шагая через 3 ступеньки по лестнице. Остановились возле синей двери, на которой была табличка с именем. Один из полицейских приложил ухо к двери, повернулся к Харри и покачал головой. Харри убрал звук в своей рации и поднес ее ко рту.
«Альфа вызывает.
Харри понял, что не дал пожилому полицейскому позывного, а фамилии его он не помнил.
«Наблюдательный пост за диваном! Объект шевелился! Прием!»
Он отпустил кнопку, и рация тихо зашипела, а потом раздался голос.
«По-прежнему сидит в кресле!» «Понял вас! Мы идем! Отбой!»
Первый полицейский достал лом, второй встал на изготовку. Харри уже видел этот приемчик. Один взламывает дверь, а второй стремглав забегает внутрь. И дело не в том, что невозможно открыть дверь без применения лома, а в том, что эффект от шума, натиска, стремительного проникновения в дом таков, что объект, как правило, теряется и в 9 случаях из 10 застывает, как каменный на своем кресле, диване или кровати. Но Харри предупреждающе поднял руку. Нажал на дверную ручку и толкнул дверь. Матиас не обманул, действительно, не заперто. Дверь бесшумно открылась, Харри показал на себя, он хотел пройти туда первым. Квартира была обставлена вовсе не так, как Харри себе представлял, хотя, впрочем, в каком-то смысле в минималистском вкусе. В ней не было ничего, ни одежды в прихожей, ни мебели, ни картин, только голые стены, истосковавшиеся по новым обоям или по белке. Создавалось ощущение, что отсюда давным-давно выехали. Дверь в гостиную была приоткрыта, и в щель Харри увидел на подлокотнике кресла руку, маленькую руку с часиками на запястье. Он затаил дыхание, сделал 2 длинных шага, держа револьвер перед собой обеими руками, и пнул ногой дверь в гостиную. Полицейские, которые двигались почти вне поля его зрения, застыли. Один прошептал: «Господи, Боже ты мой!» Над креслом висела большая зажженная люстра и освещала сидящую женщину, которая смотрела прямо на Харри. На шее синий след от удавки, бледное красивое лицо, черные волосы и небесно-голубое платье в мелкий белый цветочек. То самое платье, что было на фотографии в его календаре. Харри почувствовал, как сердце в его оцепеневшем теле разрывается на куски. Он попробовал пошевелиться, но не смог вырваться из-под власти ее потухшего взгляда. Потухшего и обвиняющего. Обвиняющего именно его в том, что не сделал чего-то. Эх, если бы знать чего. Не сделал, не задумался, не успел остановить, не сумел спасти ее. Снежная бледность ее лица напомнила Харри ледяную холодность лица матери, лежавшей мертвой на больничной койке.
«Проверьте остальные помещения», — приказал Харри срывающимся голосом и опустил револьвер.
Неверными шагами приблизился к креслу и дотронулся до ее руки. Рука была ледяной и безжизненной, словно мрамор, но он услышал слабый пульс, и у него мелькнула абсурдная мысль, что она просто накрасилась и притворилась мертвой. Опустив взгляд, он понял, что тикают ее часики.
«Больше никого нет», — раздался голос полицейского у него за спиной.
Парень кашлянул и спросил: «Вы знаете, кто она?»
«Да»,
— ответил Харри и провел пальцем по стеклу часиков. Тех самых, которые он всего несколько часов назад держал в своей руке. Часики, которые лежали в его собственной спальне, которые он положил в скворечник, потому что любовник Ракели пригласил ее куда-то этим вечером отпраздновать, что они двое теперь стали единым целым. Харри посмотрел в ее глаза, встретил взгляд обвинения. «Так и есть», — подумал он, — «кругом виноват». Скарри вошел в квартиру и теперь стоял позади Харри и смотрел через его плечо на мертвую женщину в кресле посреди гостиной. Рядом с ним стояли 2 парня из Дельты.
«Задушена?»
— спросил Скарри. Харри не ответил и даже не пошевелился. Одна из петелек, за которые вешают платье, вылезла наружу.
«Необычно как-то. Летнее платье зимой»,
— заметил Скарри, просто чтобы хоть что-то сказать.
«Оно ей нравилось», — отозвался Харри каким-то потусторонним голосом. «Кому?» — спросил Скарри. «Ракели».
Инспектор сжался. Он видел бывшую возлюбленную Харри только один раз, когда она еще работала в полиции.
«Это... Ракель? Но «Это ее платье», — ответил Харри. «И ее часы. Он переодел ее в Ракель. А женщину звали Бирта Беккер».
Скарри молча уставился на тело. Таких трупов он еще не видел. Те, что он видел, были обезображены и обведены мелом.
«Пошли», — кивнул Харри парням из Дельты и повернулся к Скарре. «Оставайся здесь. Позвони криминалистам, скажи им, подоспела работенка».
«А ты куда?»
«На танцы», — отрезал Харри.
Все трое вышли на лестницу, и в квартире воцарилась мертвая тишина. Через несколько секунд Скарри услышал, как завелся автомобиль и рванул вперед, пробуксовывая колесами по асфальту. По улице разносились завывания полицейской сирены. Харри сидел на пассажирском кресле и чувствовал, как в кармане вибрирует телефон. С зеркала заднего вида свисали две крошечные дамочки в бикини и словно танцевали под яростный тревожный вой, а полицейская машина, виляя, обгоняя другие автомобили, летела по третьему кольцу. «Пожалуйста», — молился он про себя, — «пожалуйста, Ракель, держись!» Харри взглянул на металлических танцовщиц, болтавшихся под зеркалом, и подумал, что он точь-в-точь, как они, безвольно пляшет под чужую дудку. Он превратился в эдакую комическую фигуру, всегда на два шага позади, всегда вламывается в дверь слишком поздно, и публика встречает его смехом. И тут Харри взорвался. «Черт! Черт!» — прорычал он и швырнул мобильный телефон в переднее стекло. Тот соскользнул с панели и упал рядом с дверцей. Водитель в зеркало переглянулся со вторым полицейским.
«Выруби сирену!» — приказал Харри.
Стало тихо. И тут Харри услышал звук, идущий снизу. Он поднял телефон.
«Алло!» — крикнул он в трубку. «Алло! Ракель! Ты дома?»
«Ну, конечно! Ты же по номеру видишь, я звоню с городского!» — услышал он ее голос, мягкий, смеющийся.
«Олег дома?»
«Да?» — ответила она. — Сидит вот тут на кухне, ужинает. Мы ждем Матиаса. А что случилось, Харри?
— Слушай меня внимательно, Ракель.
— Харри, не пугай меня. Что произошло?
— Запри дверь на цепочку.
— Зачем это? Дверь заперта.
— Запри на цепочку, — прорычал Харри.
— Хорошо, хорошо. Он услышал, как она что-то говорит Олегу, скрип стула и звук быстрых шагов, и почувствовал некоторое облегчение. «А теперь расскажи мне, что случилось, Харри».
«Расскажу. Но сначала пообещай, что ни при каких обстоятельствах не впустишь в дом Матиаса».
«Матиаса? Ты что, напился, Харри? Да какое право ты...»
«Матиас опасен, Ракель. Я сижу в полицейской машине, со мной еще двое наших сотрудников, мы едем к тебе. Остальное объясню при встрече, только прошу, смотри все время в окно. Ты видишь что-нибудь?»
Она помедлила. Харри молчал, не говорил ни слова, просто ждал, потому что вдруг совершенно точно понял, что она ему верит, надеется на него, и что так было всегда. Они подъехали к тоннелю в Нью-Долине. На обочине серыми тюками шерсти лежал снег, раздался ее голос. «Ничего не вижу. Но я же не знаю, что мне нужно искать».
«Снеговика не видишь?» — тихо спросил Харри.
По наступившей тишине он понял, что она вот-вот поймет, в чем дело. «Скажи, что это неправда, Харри», — прошептала она. «Скажи, что это дурной сон». Он прикрыл глаза, увидел перед собой Бирту Беккер в кресле. «Ракель права, конечно, это сон».
«Я положил твои часы в скворечник», — сказал он.
«Но их там не...» — начала она, осеклась и простонала. «О, Боже!»